добрый день.
Съезд «Единой России» выдвинул Дмитрия Медведева кандидатом в президенты. Интервью с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. Итоги парламентских выборов в Киргизии. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, нашу программу начнет российская политическая тема, одна из самых важных сегодня. В Москве проходит съезд «Единой России», на котором уже Дмитрий Медведев, вице-премьер правительства, официально выдвинут кандидатом на президентский пост. На съезде выступил и Владимир Путин. На съезде «Единой России» работает наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Но я должен сразу сказать, что съезд проходит как бы в два этапа, и можно сказать, что официальное выдвижение Дмитрия Медведева происходит и в данное время тоже. Это как бы два этапа какие? Сначала председатель партии Борис Грызлов произнес слова, вот те, которые ожидали, это то, что Медведев выдвигается от партии кандидатом на президентские выборы. После чего по закону о выборах необходимо, чтобы за это тайным голосованием в бюллетенях проголосовали члены партии. Ну и надо сказать, что сейчас происходит как раз это самое тайное голосование. То есть по итогам тайного голосования будут утверждены еще отдельно эти итоги. И тогда произойдет, что называется, оформление документа о выдвижении Медведева кандидатом от «Единой России». Но уже было произнесено, что Дмитрий Медведев выдвигается от «Единой России» кандидатом. Кроме того, пожалуй, одно из основных событий этого съезда – это то, что Владимир Путин выступил первым на этом съезде. Он пришел на него вместе с Дмитрием Медведевым. Он сказал, что, по его мнению, «Единая Россия» одержала убедительную победу на парламентских выборах, и что это позволяет «Единой России» продолжать тот курс, который был до этих выборов. То есть он называет его курсом стабильности, а его сторонники называют это курсом Владимира Путина. Вообще очень много дифирамбов во славу нынешнего президента было произнесено на этом съезде практически в каждом выступлении. Владимир Путин сказал, что он готов продолжить, если Дмитрия Медведева выберут, работу в российской власти в качестве премьер-министра. И надо сказать, что это был довольно серьезный сюрприз для многих. Во всяком случае, что Владимир Путин даст так быстро ответ на этот вопрос, практически никто не ожидал. Дмитрий Медведев также выступил на съезде. Он сказал, что он искренне рад тому, что Владимир Путин его поддерживает, раз, и продолжит работу в случае его избрания в правительстве, это два. Ну и уже очень многие из делегатов съезда, конечно же, говорят о преемнике в самых хороших тонах. Они говорят о том, что они его давно знают. Кто-то еще по работе аж в Межпарламентской ассамблее СНГ в 96-м году в Петербурге, кто-то по администрации президента. И надо сказать, что, конечно же, большинство оценок вполне положительные. Некоторые явно раздумывают и говорят о том, что, конечно же, понадобится Дмитрию Медведеву некая поддержка Владимира Путина на начальном этапе. Но, так или иначе, вот есть некое ощущение того, что все уже обо всем договорились. Ощущение того, что Медведев действительно президент, Путин действительно премьер. Хотя некоторые наблюдатели говорят, что у Путина всегда сохраняется возможность отказаться от этого предложения буквально в последний момент.
Спасибо, Данила. Наш корреспондент Данила Гальперович, который работает на съезде «Единой России», он сейчас по телефону был в прямом эфире. А мы продолжим эту тему. Судя по всему, штабом, предвыборным штабом Дмитрия Медведева займутся первые лица президентской администрации Сергей Собянин и Владислав Сурков. Такую информацию распространила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле. По мнению экспертов, этот вполне предсказуемый шаг указывает на то, что в процессе передачи власти основной акцент делается на преемственности. Говорит член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. С ним беседовала Марьяна Трачешникова.
То, что Собянин и Сурков стали начальством над избирательной кампанией Медведева, я думаю, что это совершенно очевидно, но, может быть, уж такая совсем откровенная форма контроля вызывает некую улыбку. Но совершенно ясно, кто и как будет действовать, каким образом это все будет происходить. Ничего нового изобретаться не будет. Ну и ситуация действительно парадоксальная, когда те люди, которые находятся вокруг действующего президента, одновременно, так сказать, выталкивают наверх того, который будет. Но такова наша российская жизнь. И опять же подчеркиваю, что ничего такого экстраординарного не случилось. Это первое. А второе, в каком-то плане это означает, что наиболее такая резкая группа силовиков, она как бы чуть-чуть отставлена в сторону. Я не хочу сказать, что полностью там или какие-то происходят более глубокие пертурбации. Но, во всяком случае, Медведев, у которого нет своей команды, опирается на ту группу, которую ему предлагает Путин. А эта группа, я не могу говорить о том, что она либеральна. Но, во всяком случае, вот нет такой абсолютно жесткой и, порой, даже глуповатой риторики.
Алексей, на ваш взгляд, не вступает ли назначение Собянина и Суркова руководителями предвыборного штаба Медведева в противоречие с действующим законом о госслужбе, согласно которому госслужащие, в частности, не вправе выступать в поддержку кандидатов в президенты?
Если мы будем исходить из каких-то юридических постулатов, то тогда обнаружится, что вообще наша политическая жизнь, она нарушает эти законы, ну, буквально каждый день, каждый час. Поэтому тут надо рассуждать не о том, соответствует ли это законодательству или нет, это наверняка не соответствует, а о том, что происходит на деле. И уверяю вас, что если такой вопрос, допустим, публично возникнет, и он потребует разъяснения, то наверняка найдется юрист, который даст блестящую формулировку о том, что не нарушает.
А по-вашему, как будет проходить предвыборная кампания под таким руководством? Какие механизмы будут применяться для продвижения кандидата Медведева?
Я думаю, что окончательные механизмы не решены. И вот почему. Потому что если Медведев проходит на ура, и я просто знаю, что какая-то часть, ну, так скажем, квазилиберальная часть российского общества сам приветствует Медведева, это совершенно очевидно. Так если он будет проходить на ура, то может получиться так, что у нас будет два национальных лидера сразу в одной упряжке. Это уже не птица-тройка, это я сам не знаю, как назвать эту политическую повозку. И я думаю, что этого бурного успеха быть не должно. Должна быть в определенных рамках соперничества. И не может быть так, чтобы, допустим, там Медведев получил, наверное, там 70 голосов или там даже 65. Я допускаю, что будет еще один тур даже. Ну и после этого, что, во-первых, он победит, а во-вторых, будет ясно, что он на поводке, что ему, так сказать, до лидера еще расти, да и не надо ему расти. Вот эта ситуация, такая двойственность, она будет доминирующим лейтмотивом.
С экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовала Марьяна Тарачешникова. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин готов стать премьер-министром России в случае избрания Дмитрия Медведева президентом страны. Российские правозащитники намерены выяснить причины, по которым журналистки российского журнала New Times гражданки Молдавии Наталья Марари запрещен въезд в Россию. В Петербурге по подозрению в серии нападений на национальной почве задержаны 8 молодых людей. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил в себя руководящие полномочия. В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, подозреваемый в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске 9 декабря. Эти и другие новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». От российской политики перейдем к политике на просторах СНГ. Речь пойдет о результатах досрочных парламентских выборов в Киргизии, которые прошли накануне. Напомню, здесь лидирует пропрезидентская партия АКЖОЛ, у которой, по последним данным, более половины голосов. Судя по всему, только она и проходит в парламент. Оппозиция и ряд международных наблюдателей заявили, что выборы прошли нечестно. А вот наблюдатели от СНГ и Центра избиркома России серьезных нарушений не выявили. Рассказывает наш корреспондент Надежда Толкунова.
Новый парламент Киргизии может оказаться однопартийным. Такое заявление на пресс-конференции в Бишкеке сделал член Центра избиркома Киргизии Дамир Лисовский. Цитирую. На данный момент в парламент проходит лишь партия власти «Ак-Жол». Только партия «Ак-Жол» смогла набрать региональную квоту по 14 тысяч голосов избирателей в 7 областях республики, а также в Бишкеке и городе Ош. Конец цитаты. По словам Лисовского, на досрочных выборах в парламент лидирует пропрезидентская партия «Ак-Жол», которая набрала свыше 50%. На втором месте с большим разрывом оказалась оппозиционная социалистическая партия «Атамекен». Ей удалось собрать лишь 9% голосов избирателей. Другая оппозиционная партия «Социал-демократов» набрала около 4,5%. Еще одна оппозиционная партия «Арнамыс» сумела собрать только 1,5%. Всего же в выборах участвовало 12 политических партий. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер и набрать не менее 0,5% голосов от общего списка избирателей в каждом регионе страны. Однако у оппозиции все еще остается шанс попасть в высший законодательный орган. Как заявил один из лидеров партии «Атамекен» Кубатбек Байболов, цитирую, «региональная квота является незаконной и неконституционной. Мы намерены добиться через суды ее отмены. В противном случае оппозиция готова к новым акциям протеста». Конец цитаты. За выборами наблюдали 600 международных наблюдателей, половина из них из ОБСЕ. Часть международных наблюдателей уже заявила о том, что выборы прошли нечестно. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Мы вновь возвращаемся к главной российской политической теме сегодняшнего дня, к процессу выдвижения Дмитрия Медведева, вице-премьера российского правительства, в качестве кандидата в президенты страны. Этот процесс происходит сейчас, фактически он уже завершен на съезде партии «Единая Россия». В «Единой России» уже, как бы на съезде «Единой России» уже выступил Владимир Путин. Напомню, он тоже согласился с тем, что он в случае избрания президентом Дмитрия Медведева станет премьер-министром страны. О том, как складывается образ Дмитрия Медведева, медийный, телевизионный образ Дмитрия Медведева, официального преемника Владимира Путина, в эфире «Свобода» сегодня разговаривали политический обозреватель Наталья Геворкян и журналист интернет-издания PRS.ru Сергей Варшавчик. С ними беседовала моя коллега Анна Качкаева.
Сергей, давайте начнем с вас. Какие впечатления у вас?
У нас два героя, две звезды политических. Знаете, что поразило? Я как-то не думал, что Дмитрий Анатольевич настолько будет копировать Владимира Владимировича. Вообще-то было ощущение, что и текст писали те же люди, которые писали до этого тексты Путину. Вот это его походка. Очень интересно, что журналисты «Комсомольской правды» стали сравнивать рост руководителей государства и выяснили, что, значит, Петр I был 2 метра 4 сантиметра, Путин 170, а его преемник, он ниже ростом. И это тоже некое своего рода такое понижение, что ли, имиджа. То есть это тоже Путин, но это немного другой. Это немного более такой адаптированный, более либеральный, более прозападный, что ли. Есть такая некая подмена, когда очередного политическую персону начинает раскручивать активно по всем тем же сценариям. Фермы, больницы, школы, дети на руках. Простые, так сказать, постсоветские граждане. Ну, а за кого голосовать? Вот он, вот крепкий хозяйственник, вот он суверенный политик. Клише такие.
Ну, да,
события не
показали,
его не было.
Нет, а если это продается, то почему бы не купить? Наталья, ну у вас какие впечатления?
Конечно, если вы помните, Путин раскручивался как мачо. Он летал на истребителях, он плавал там на этих самых кораблях, он прилетал в Новый год в Чечню и так далее. И ситуация была такая, как бы она была военная, она была с запахом пороха и то, что вокруг происходило. А вот я вас слушаю, потому что я не вижу здесь русских каналов. И судя по вот этим встречам с доярками, как раз Медведев, видимо, раскручивается как лидер мирного времени.
Да, да.
Потому что мы же уже, в общем, достигли уже какой-то стабильности. Но я должна вам сказать, что вот выступление, которое я посмотрела, медведевское, вот этого обращения к нации практически, на фоне флага, оно очень жесткое. Вот в этом смысле, я даже не поняла, что это Медведев. Вот пока он раскручивается как некий клон Путина.
По логике клон.
То есть без каких-то особых ярких личностных характеристик, почему нужно было делать именно такой жесткости заявления, мне непонятно. Потому что как раз мирный образ, мне кажется, более естественный. Безусловно, пишут тексты ровно те же, кто писал и Путину, никаких сомнений в этом нету. Он позу занял Путина, рука на руке лежит, как вы помните, Путин всегда сидит в этой позе. Он смотрит, он говорит, он режет фразы, рубит фразы точно так же. Я не понимаю, почему это надо делать. То ли для того, чтобы успокоить людей, что вот такой же, только с перламутровыми пуговичками.
И добрым взглядом, в общем.
Да. Ну, в общем, и взгляда не было доброго. И я должна вам сказать, что вот этот образ абсолютно противоречит образу Медведева, например, Давосского разлива, когда он выступал в Давосе. Там образ такого прозападного либерала. А здесь образ абсолютного наследника Путина, последователя Путина.
Ну, верный путинец.
Да, такого верного путинца. Но на самом деле мне гораздо интереснее, что же в действительности там,
ну, да,
внутри этого человека. На самом деле это очень интересно, потому что никакой спешки, казалось бы, не было. Это говорит о какой-то ситуации, мне кажется, во властных структурах. Почему-то нужно было обозначить раньше.
Моя коллега Анна Качкаева беседовала с политическим обозревателем Натальей Геворкян и журналистом интернет-издания PRS.ru Сергеем Варшавчиком. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу сейчас продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И в эфире сейчас ее первая часть.
В конце прошлой недели Терри Дэвис, генеральный секретарь Совета Европы, выступил перед членами Генеральной Ассамблеи ООН с речью в поддержку всемирного моратория на смертную казнь. После выступления он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Естественно, темой нашего разговора стали выборы в Российскую Думу и подготовка к выборам президента. Вот как Терри Дэвис оценивает ситуацию. На мой взгляд, суть заключается в следующем. Более важен не тот факт, были или не были допущены нарушения в день выборов, во время самого процесса голосования и подсчета голосов. Демократия – это в действительности культура, в которой исключительно многое зиждется на том, что происходит до выборов. И именно на этом, я считаю, должна быть сконцентрирована критика. В российском случае главная проблема – ангажированность прессы, откровенная поддержка ею президента Путина и его сторонников. При этом нескрываемая предубежденность и негативизм в освещении критиков и оппонентов Путина. Такое неприемлемо в демократическом обществе. Господин Дэвис, многие комментаторы задаются вопросом, совместима ли такая практика с членством России в Совете Европы, клубе демократии, специально созданном для тех, кто готов следовать демократическим нормам. Я думаю, членство России уместно, потому что мы верим в то, что Россия готова двигаться в направлении укрепления демократии, и мы хотим, чтобы это произошло. При этом не будем забывать, что россияне достигли определенного уровня в развитии демократии. В противном случае страны-члены Совета не согласились бы на вступление России в Совет Европы 10 лет назад и на продолжение ее членства в организации. Я подозреваю, что многие из европейских стран, публично критиковавших Россию за нарушения, допущенные во время выборов, высказали свои претензии к ней в, так сказать, интимной атмосфере в стенах Совета. Чем отвечает Москва своим коллегам по Совету на критику, претензии, сетования? Несколько дней назад я присутствовал на важном заседании в Страсбурге, где представители многих стран-членов резко критиковали Россию. Российский посол был в явно незавидном положении. Ему пришлось защищать трудную позицию, но, как мне показалось, он сумел выйти из этой ситуации без особых потерь. Его тезис заключался в том, что нынешние выборы прошли лучше, чем предыдущие, и он верит в то, что каждый россиянин согласен с тем, что будущие выборы пройдут лучше. Говоря о следующих российских выборах, президентских, что у вас вызывает наибольшее беспокойство? Поведение средств информации. Мне бы хотелось, чтобы они продемонстрировали большую независимость от власти. А вы верите в то, что президентские выборы в России будут соответствовать демократическим нормам, будут честными? Я думаю, что любые выводы сейчас делать преждевременно. Эти выборы могут быть проведены честно, будет ли это так, я не знаю. А как вы относитесь к тому, что, по словам критиков, Владимир Путин, объявляя о поддержке Дмитрия Медведева, по сути, назначил нового президента России? Это преувеличение, на мой взгляд. Президент Путин, высказавшись в поддержку кандидата, действовал в соответствии с законами. Он имеет полное право объявить россиянам о том, кого бы он хотел видеть в роли президента. Я уверен, например, что президент Буш тоже заявит перед выборами о своей поддержке республиканского кандидата в президенты. И президент Путин действует, на мой взгляд, оправданно, говоря о своей поддержке кандидата, претендующего на роль его преемника. Известно, что российские правозащитники обращались в Совет Европы с жалобами на разгон предвыборных демонстраций, применение грубой силы по отношению к мирным демонстрантам. Стоит ли им ожидать реакции Совета Европы? Какой эта реакция может быть? До нас действительно дошли жалобы на то, что в довыборный период к демонстрантам применялась сила. У кандидатов не было возможности нормально проводить предвыборные мероприятия. Это так. Все эти сообщения будут проанализированы и представлены вместе с выводами в специальном докладе Совета Европы через несколько недель. Говоря о другой важной теме для России и многих-многих россиян, реорганизации Европейского суда по правам человека, которая поможет ему рассматривать больше исков, в том числе и россиян. На пути этой организации стоит одна из 47 стран-членов – Россия. В таком контексте не избежать мысли о том, что кто-то в России не хочет, чтобы Европейский суд по правам человека был более эффективным. Как вы объясняете это несогласие Москвы? Мы ожидаем, что Государственная Дума выполнит обещание, данное Кремлем, и ратифицирует так называемый протокол 14. Я знаю, что видные члены Совета Федерации, например, заявили, что они одобрят этот документ. О том, почему Дума отказывается это сделать, можно только догадываться. Существует предположение, что, хотя Кремль формально поддерживает этот протокол, он закулисно оказывает давление на думцев, пытаясь предотвратить ратификацию. Я не могу комментировать эти слухи. Об этом нужно спрашивать членов Думы. Хочется лишь сказать, что они избраны для того, чтобы представлять интересы россиян, избирателей, а не Кремля. И, на мой взгляд, у них есть обязанность перед россиянами сделать и российскую судебную систему, и международные суды более эффективными, с тем, чтобы они могли быстро реагировать на жалобы людей. Именно в этом заключается суть протокола 14. Моим собеседником был генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Вернемся к главной, пожалуй, политической новости сегодняшнего дня, российской новости. Владимир Путин заявил, что готов стать премьер-министром России в случае избрания Дмитрия Медведева президентом страны. Он заявил об этом на съезде «Единой России», которая вот выдвинула, уже фактически выдвинула первого вице-премьера Медведева кандидатом на пост главы государства. Подробнее об этом, среди других тем, в итоговом выпуске программы нашей, которую сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский, в эфире в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы немного вновь поговорим о предстоящих президентских выборах, о состоявшихся парламентских, досрочных парламентских выборах в Киргизии. Они состоялись в воскресенье. Московская тема и в конце часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». А сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники намерены выяснить причины, по которым журналистке российского журнала New Times гражданке Молдавии Наталье Мораль запрещен въезд в Россию. Как сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод, в пограничную службу будет направлен запрос. В Петербурге под подозрением в серии нападений на национальной почве задержаны 8 молодых людей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По данным Следственного комитета при прокуратуре Петербурга, всех их проверяют на причастность к преступлениям, совершенным в городе 1 декабря. Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил в себе руководящие полномочия. Он объявил об этом на съезде партии, который проходит сегодня в Москве. В отставку уходит и весь политсовет СПС. Белых объяснил решение неудачей на недавнем недавних выборах в Госдуму. В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, который подозревается в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске 9 декабря. Дело об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова направлено в Генеральную прокуратуру. Мосгорсуд обязал Генпрокуратуру обеспечить явку одного из обвиняемых, Казбека Дукузова, который находится в розыске. Из-за его отсутствия процесс приостанавливается уже второй раз. И, возвращаясь к съезду партии «Единая Россия», напомню, на него Дмитрий Медведев выдвигается, фактически уже выдвинут кандидатом в президенты. Оппозиция, российская оппозиция и западные эксперты, политики считают, что исход президентских выборов предрешен. Не все, так многие из них так считают. А что думают по этому поводу сами россияне? Опрос прохожих на улицах Екатеринбурга провела Дарья Здравомыслова.
Конечно, уже точно предопределен. Все события, которые сейчас вот показывают, все уже понятно, что Медведев будет президентом, а Путин будет возглавлять правительство. Вообще все, я считаю, что как там решают, так оно и получается. Хоть ходи голосовать, хоть не ходи голосовать. Это не имеет значения сейчас.
Я считаю, что до известной меры да, потому что такие хорошие результаты получены на выборах в Госдуму. Я думаю, что повторится. Я считаю, что хорошие претенденты вообще на пост президента от «Единой России» победить Медведев.
В общем-то, да. Думаю, что Путин все просчитал. Возглавил «Единую Россию», подготовил себе замену, подготовил себе в будущем место. Может быть и хорошо, потому что у него же планы какие-то были, он не хочет, чтобы они рухнули, когда он уйдет.
Вообще выборы, которые сейчас состоялись, мне кажется, что «Единая Россия», просто люди зомбированы были, что «Единая Россия» победит, зачем я буду голосовать за кого-то другого, если они все равно выиграют. Также многие люди, допустим, врачи, учителя, их всем это известно, заставляют за это голосовать. Относительно президентских выборов, мне кажется, будет то же самое. То есть народ просто поддержит кандидатуру, которую поддержит основное большинство.
80%, наверное, скорее всего. Так же, как голосовали за «Единую Россию», так же и проголосуют. И вообще традиция у нас такая, как Ельцина выбирали, Путина, а также выберут, наверное, Медведева. Массово люди голосуют благодаря определенным кампаниям, которые проводятся до того, как людям проголосовать. Но вот как-то так вот у нас пока всем скопом. Хотя в нашей ситуации альтернатива. Активный вариант может быть еще хуже.
Может случиться все, что угодно. Мы живем в России.
Я думаю, что да. Все к этому идет. То, что партию выбрали единую. Поэтому что Медведев уже везде продвигает, тоже поэтому. Может, будет какая-нибудь стабильность. Воровства, может, поменьше будет.
Президент Медведев будет? Хорошо, я считаю. Еще хуже будет, если какой-то другой непонятный. Этот Путинов?
Ну, это, естественно, идет продолжением. В целом политика государства хорошая. Авторитет нашего государства стал на международном уровне выше. Но то, что происходит на местах в России, сильное расслоение, социализмом отнюдь не пахнет, ни шведским никаким.
Ну, естественно, предопределен. Партия это одна, в принципе, выиграла. Основной ее процент. Не должно быть никаких сомнений. Вам заранее хочется знать, что у вас завтра деньги будут, получку? Вот и тут то же самое. Мы знаем, кто будет. Медведев. Вот и все.
Да, и все спокойны.
И все спокойны на этом.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что исход президентских выборов России предопределен? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Теперь от политических событий перейдем к новостям науки. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Нейрофизиологи Гарвардского университета изучили светочувствительную систему, находящуюся в сетчатке глаза человека. Светочувствительные ганглиозные клетки были открыты не так давно, в 90-е годы. Оказалось, что эти клетки имеют максимум чувствительности в синей области спектра. Ученые исследовали реакции на излучение двух лазеров у двух слепых пациентов – 56-летнего мужчины и 87-летней женщины. Один прибор давал зеленый свет, другой – синий. В эксперименте определялись изменения ширины зрачков, электроэнцефалограмма и уровень в крови мелатонина, гормона сна. Зеленый свет не оказывал никакого влияния на все эти параметры у обоих пациентов. Они его просто не видели. Синий же приводил к значительному снижению уровня мелатонина, сокращению зрачков, сдвигу суточного ритма и изменениям электроэнцефалограммы, характерным для пробуждения. На основе данных, переданных зондом Кассини, астрофизики из Университета Колорадо выяснили, что кольца Сатурна имеют в 3 раза большую массу, чем считалось ранее, гораздо более древний возраст и сложнейшую динамику. В кольцах постоянно рождаются и разрушаются короткоживущие структуры, большая часть которых составляют мини-спутники, названные кошками, поскольку они, как объясняют ученые, приходят и уходят, когда хотят. Некоторые из крупных спутников Сатурна, например, Энцелад, пополняют кольца новым материалом, другие, такие как Прометей, его забирают. Также стало ясно, что возраст колец столь же велик, как возраст самого Сатурна, и составляет несколько миллиардов лет. Ранее считалось, что кольца возникли относительно недавно, 100 миллионов лет назад. Исследователи из Института океанографии Скрипса выяснили один из механизмов, позволяющих императорским пингвинам проводить под водой более 20 минут. Это рекорд среди наземных теплокровных животных. Ученые при помощи специальных микродатчиков в сосудах определяли уровень кислорода в крови пингвина во время погружения. Оказалось, что при возвращении из-под воды пингвины имеют самую низкую концентрацию кислорода в крови из всех когда-либо зарегистрированных у животных. При этом уровень кислорода в легких артериальной и венозной крови был практически одинаков. При таком уровне кислорода в крови любое другое животное потеряло бы сознание, а затем у него началось бы необратимое повреждение тканей. Но в отличие от других животных, которые могут использовать не более 70% кислорода в легких, пингвины используют его почти на 100%. Исследователи предполагают, что такая удивительная особенность императорских пингвинов связана с наличием у них особой формы миоглобина, основного белка, связывающего кислород в тканях.
Ольга Орлова, новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Поговорим о результатах досрочных парламентских выборов в Киргизии, которые прошли накануне. Напомню, здесь лидирует пропрезидентская партия «Ак-Жол», у которой, по последним данным, более половины голосов. Судя по всему, только она проходит в парламент. Оппозиция и ряд международных наблюдателей заявили, что выборы прошли нечестно. Наблюдатели от СНГ и в Центризбиркоме серьезных нарушений, напротив, не выявили. Об итогах киргизских выборов мой коллега Андрей Широградский побеседовал с обозревателем киргизской службы «Радио Свободы» Венерой Джуматаевой. Напомню, это рубрика «Мировая политика».
Можно сейчас с уверенностью утверждать, что парламент в Киргизии по итогам выборов будет однопартийным?
Нет, еще пока нельзя так говорить, потому что по предварительным результатам пробакиевская партия Ак-Жол лидирует. Больше чем 48% набрала эта партия, пока еще не подсчитали 100% бюллетеней. И второе место занимает социалистическая партия, оппозиционная партия Атамекен. Сейчас на этот час объявили, что эта партия набрала где-то 8 с лишним процентов голосов избирателей. Но Центральная избирательная комиссия также заявила, что тут полпроцентный порог в каждом регионе должна набрать партия, которая может иметь мандаты в парламенте. Такой порог как бы перешагнула только пропрезидентская партия Ак-Жол. Атамекен как бы не смогла набрать полпроцентный порог в 3 регионах. Заявила Центральная избирательная комиссия. Но и в то же время пропрезидентская партия Ак-Жол обратилась в суд еще ранее с просьбой убрать этот полпроцентный порог в регионах. И завтра Верховный суд будет рассматривать это заявление. Если Верховный суд уберет этот порог, то как бы Атамекен может попасть в парламент.
Ну вот этот шаг партии Ак-Жол, казалось бы, он противоречит, да, ее интересам. Ведь если этот порог сохранится и действительно социалистическая партия где-то его не преодолеет, то получается, что появится конкурент у этой партии так или иначе в парламенте?
Да, трудно трактовать, что преследовала эта пропрезидентская партия, подавая заявление в суд, ранее еще в районный суд. Но районные и городской суды как бы отклонили это заявление пропрезидентской партии. Вероятно, есть типа 2 версии. Завтра и Верховный суд может отклонить, и как бы пропрезидентская партия сохранит какое-то человеческое лицо. И в то же время может и отменить, и как бы Кыргызстан и президент Бакиев сохранит свое лицо, что парламент не будет однопартийным, а какие-то места, какое-то количество мест достанется и оппозиционной партии.
Но так или иначе, Акжол будет обладать конституционным большинством. Видимо, будет в состоянии эта партия менять конституцию при необходимости.
Да, да, да. На этот час можем говорить, что по этим результатам, которые ЦИК объявила, как бы Акжол будет обладать большинством голосов.
2 года назад в Киргизии произошли события, которые все называют тюльпановой революцией. От власти был отстранен тогдашний президент Аскар Акаев. Если сравнивать Киргизию 2 года назад и Киргизию сейчас, можно ли говорить о том, что президент сосредоточил в своих руках гораздо больше власти, чем Акаев в свое время?
Нет, об этом не можем говорить, но он обладает не меньшей властью, чем Акаев владел в свое время. Но можно говорить о том, что политическая культура стала ниже. Она как бы упала на порядок. Потому что вот то, что заявляют все наблюдатели и представители неправительственных организаций, и представители ОБСЕ, и всех европейских миссий, эти выборы прошли очень грязно. Было очень много подтасовок. И просто мы не успевали получать репорты со всех как бы регионов и из районов с сообщениями о том, как члены участковых комиссий подбрасывали бюллетени. И, как заявила сегодня НПО, ведущая НПО в Бишкеке, 40% избирателей в Бишкеке были исключены из списков. То есть они не нашли свои фамилии, пришли, они голосовали в этих участках уже 10-20 лет, и приходят, и их фамилий нету просто. И сотни и тысячи граждан собирались в Бишкеке около судов. Они требовали, чтобы им вернули их конституционное право, чтобы они могли голосовать. Вы знаете, политическая культура очень упала, но в то же время политическая активность людей, она не упала, она очень сильная. Так что очень трудно сейчас даже говорить, какой будет парламент и как скажутся эти результаты, и вообще какими окажутся эти результаты выборов.
А скажите, можно ли ожидать тогда таких резких акций оппозиции в связи с подтасовками, которые, судя по всему, очевидны очень для многих, прежде всего для оппозиционеров?
Очевидно, оппозиция будет проводить какие-то акции, демонстрации, митинги. Уже час назад ведущая оппозиционная партия Атамекен, которая как бы номинально пока еще попадает в парламент, заявила, что не признает итоги выборов в любом случае, если даже им дадут 40 или 50%, и они будут устраивать какие-то акции и будут судиться. Но, к сожалению, оппозиция тоже потеряла в какой-то степени доверие людей. И в наших программах, которые мы проводили опросы, и очень много таких людей, которые приходили голосовать, они говорили, что они не верят не только власти, и так и оппозиции. Оппозиционные партии сегодня, некоторые лидеры заявили, что эти выборы как бы еще больше разделили Кыргызстан на юг и на север. Но если мы возьмем список пропрезидентской партии Акжол, какие политики попадают в парламент по списку этой партии, то можем видеть, что больше половины из них те же чиновники, те же представители культуры и различных отраслей, которые были у власти при Акаеве. Так что одни и те же лица, только, как многие политики говорят, только президент поменялся, а в основном власть, элита та же самая.
Можно ли считать Кыргызстан 2007 года более демократичным все-таки, чем Кыргызстан 2005?
Подождем, очень трудно ответить именно сейчас, потому что подождем, какие будут все-таки официальные результаты и каково будет решение Верховного суда завтра, и попадет ли хоть одна оппозиционная партия или вообще еще одна партия, кроме пропрезидентской партии, в парламент. Мне кажется, это будет самым главным ответом на ваш вопрос.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин готов стать премьер-министром России в случае избрания Дмитрия Медведева президентом страны. Он заявил об этом на съезде «Единой России», предлагая выдвинуть первого вице-премьера Медведева кандидатом на пост главы государства. Российские правозащитники намерены выяснить причины, по которым журналистке российского журнала «New Times» гражданке Молдавии Наталье Марар запрещен въезд в Россию. Петербурге по подозрению в серии нападений на национальной почве задержаны 8 молодых людей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых сложил в себе руководящие полномочия. В Кабардино-Балкарии задержан житель Ингушетии, подозреваемый в подрыве автобуса на автовокзале в Невинномысске 9 декабря. Дело об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова направлено в Генеральную прокуратуру. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжит городская тема. Речь пойдет об очень острой для Москвы, и не только Москвы, конечно же, для всех крупных городов, теме о парковках. О состоянии дел сегодня в российской столице и о возможных путях выхода из этого кризиса рассказывает корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Схему размещения перехватывающих стоянок легковых автомобилей с подбором земельных участков еще 20 лет назад разработал НИИ генплана Москвы. Площадки на 200-500 машин и мест предполагалось размещать возле станции метро по всем радиальным направлениям. В начале 90-х эти площадки были заняты стихийными рынками, со временем они превратились в многоярусные торговые комплексы. Действующим генпланом Москвы предусмотрено формирование каскады перехватывающих стоянок и в первой очереди 150 тысяч машин и мест, из них 30 тысяч на подходах к Московской кольцевой автодороге. Несколько мнений жителей Подмосковья.
Вообще полный бред. Ну, если мне, допустим, нужно на машине полностью проехать. Если мне нужно на машине ехать.
Ну, пробки пробками. Если, понимаю, ничего в машине не было, то можно было поставить. А если с грузом едешь, например, в машине, легковой там, далеко еще добираться, то лучше на машине, я думаю.
Ну, бывает даже вот к МКАДу подъезжая, с МКАДа... И уже пробка. Можно сразу оставить и дальше ехать на метро. Ну, хотя бы, я говорю, рядом с МКАДом были. Если парковка ближе к МКАДу, тогда есть смысл оставлять машину, а дальше ехать на метро.
По опросам НИИ генплана, проведенным в 2000 году, 13% автовладельцев при поездках в центральные районы города систематически оставляли свой автомобиль возле станции метро, на автостоянках магазинов, на улицах, во дворах жилых домов поблизости, а далее пользовались метро. К 2006 году количество таких автовладельцев возросло до 19%. Но острейшую московскую проблему дорожных пробок строительством перехватывающих стоянок и дорожным строительством не решить, считает Александр Лебедев, которому несколько месяцев назад предлагали возглавить департамент развития строительных магистралей Москвы.
Конечно, уровень экспертизы, уровень понимания предмета. Московские власти реально, видимо, верят, что нет ни транспортного инжиниринга, ни планинга, ни целой большой науки, которая была разработана в последние десятилетия за рубежом, именно тогда, когда они приехали в ту точку, куда сегодня приехали мы. Не в состоянии понять, что простые организационные мероприятия, недорогостоящие, способны на 20-30-40% разгрузить нашу сегодняшнюю ситуацию. А у нас-то сегодня уничтожение улично-дорожной сети и сокращение магистрали идет гораздо большими темпами, чем строительство нового. Так теперь придумали строить на крышах домов. Самый экзотический, дорогостоящий и сложный в мире способ. Магистрали второго яруса, которые опираются на крыши стоящих домов. Ну, кто из нас хочет, чтобы над крышей дома шел, значит, и там еще стоянки какие-то. Мировой опыт, и в части трамвая, и троллейбуса, метрополитена, и турникетов, и светофорного управления, конечно, надо использовать. И глупо его не использовать. И нам нужна интегрированная, комплексная, единая, с учетом логистики, транспортная стратегия, которая предполагает там 200-300 различных решений, от мелких до больших. Кстати, и Siemens, и IBM, которые предлагали современные системы светофорного управления, они получили отказ. Все знают, вот почему. Они из популистских соображений от мигалок там отказались, но тем не менее ездят они, конечно, с большими зелеными улицами, и никакой разницы нет, потому что для них милиция специально делает зеленую волну, а из-за вот этих специальных ключей зеленой волны у нас светофоры, ну, просто каменного века, на самом деле. И, конечно, не убирать надо их, наоборот, может быть, больше по многим магистралям. Конечно, большая глупость, когда нам объясняют, что можно построить вылетную магистраль Химки-Манеж и ехать туда с огромной скоростью без светофоров. Ну, это полный абсурд.
Оценивая подход столичных властей к проблеме дорожных пробок как некомплексный, Александр Лебедев назвал его затратным, утверждая, что простым решением предпочитают дорогостоящие. Впрочем, делаются и незатратные шаги. Московское правительство обязало предприятие Мосгортранс скорректировать маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев в соответствии с расположением перехватывающих парковок. Кроме этого важного качества, автолюбителей будет волновать и цена услуги.
Конечно, желательно, чтобы бесплатные были.
Ну, если они будут, допустим, они платные? Но если была бесплатная, то да, можно было бы использоваться.
По данным НИИ генплана Москвы, в зарубежных городах на подобных стоянках взимается, как правило, единая плата в несколько раз более низкая, чем в центре города. Во многих случаях такие стоянки бесплатны. В Москве в период проведения эксперимента «Юго-Восточный луч» была установлена плата за пользование перехватывающей стоянкой на площади Крестьянской заставы 30 рублей в день. В период с 8 утра до 8 вечера. В городе пока насчитывается всего несколько крупных перехватывающих стоянок. Они не всегда пользуются популярностью, потому что расположены вдалеке от станции метро. Эксперты сходятся во мнении, что дефицит парковок – одна из причин постоянных пробок в городе. Существует такой расчет. Если с московских улиц убрать неправильно припаркованный транспорт, то можно дополнительно получить 500 километров свободных дорог. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
И в заключение этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели невероятная новость потрясла мир американского бейсбола, то есть всю страну. Десятки ведущих бейсболистов были уличены в приеме стероидов. Десятки миллионов болельщиков не могли поверить в то, что они услышали, рассказывает Ян Рунов. Более 80 звезд американского бейсбола применяли запрещенные законом допинговые препараты. Таковы данные расследования, проведенного комиссией под руководством бывшего сенатора Джорджа Митчелла. Результаты расследования опубликованы в многостраничном докладе, который вызвал панику во всех 30 бейсбольных клубах Америки, а также среди болельщиков, разочаровавшихся в своих кумирах. Скандал оказался настолько масштабным, что даже президент Буш, который одно время был владельцем команды Texas Rangers, счел необходимым высказаться по этому поводу. Он сказал, что игроки и руководство бейсбольных клубов должны со всей серьезностью отнестись к докладу Митчелла. Сам Джордж Митчелл сказал: «Это серьезная проблема. Она не может быть решена без того, чтобы создать конкретный план действий, который будет выполняться каждым, кто имеет отношение к бейсболу». Команда Mets обнародовала заявление, в котором сообщила, что с готовностью сотрудничала с расследованием, а теперь с такой же готовностью будет следовать рекомендациям комиссии Митчелла. Выводы комиссии широко комментируют американские спортивные обозреватели. Сет Эверетт. Целью Джорджа Митчелла было выступить с заключением по фактам применения спортсменами стероидов, гормонов роста и других препаратов, объявленных вне закона. Теперь глава бейсбольной лиги и главы клубов должны разобраться в каждом конкретном нарушении, опираясь на полученные доказательства. В докладе фигурируют имена таких сильнейших бейсболистов мира, как любимец президента Буша Барри Бондс или как Роджерс Клеменс. Обоих со временем должны ввести в зал славы бейсбола, но теперь столь высокое признание под вопросом. Спортивный комментатор Кен Розентол предлагает не спешить с выводами. Я бы подождал, потому что со временем может появиться много новой информации. Например, может выясниться, что масштабы использования допинга в бейсболе не 5-7%, а 50-70%. И тогда отношение к отдельным нарушителям может быть более терпимым, раз почти все этим занимаются. Это их не извиняет и не освобождает от ответственности, но нельзя судить о спортсменах в отрыве от их времени. Сейчас юристы из администрации главы бейсбольной лиги Соединенных Штатов пытаются определить, кого из нарушителей и как следует наказать. Например, предлагается отстранять провинившихся от участия в соревнованиях на один сезон, на два и более.
С просьбой прокомментировать ситуацию Алан Давыдов обратился к Гэри Уэдлеру, главе подкомитета по запрещенным средствам Всемирной антидопинговой ассоциации, профессора медицины Университета штата Нью-Йорк.
Профессор, кое-кому может показаться странным, что бейсболистам требуются стероиды, ведь это не велоспорт, не футбол и не борьба.
Baseball
Бейсбол – это спорт, сопряженный с сильнейшими физическими нагрузками. Как и многие другие виды спорта, он требует силы, прыгучести, способности быстро бегать по бейсбольному полю. Подавальщик мяча, питчер, нуждается в скорейшем восстановлении сил между двумя энергичными бросками. Стероиды существенно повышают возможности спортсменов. Так что в этом смысле бейсбол не является уникальным видом спорта. Значит, отчет Джорджа Митчелла не стал такой уж неожиданностью для американцев. Многие, я уверен, помнят слушания в Конгрессе США в 2005 году, на которых обсуждалась уже тогда назревшая проблема применения стероидов в американском бейсболе. После слушания бейсбольные команды США, а также Ассоциация бейсболистов, ввели меры по предотвращению использования стероидов. Я тогда настаивал на том, чтобы американские бейсболисты приняли Всемирный антидопинговый кодекс, принятый основными международными федерациями и правительствами более 170 стран. Однако они предпочли этого не делать. Хотя благодаря усовершенствованию национальной программы выявления стероидов ряд игроков были отстранены от игр, последний доклад Митчелла доказывает, что меры оказались недостаточными и малоэффективными. В причинах провала программы еще предстоит разобраться. Менеджеры американского профессионального бейсбола и Ассоциации игроков в бейсбол считают, что могут справиться с проблемой собственными силами. Но я, как и два года назад, продолжаю считать, что контролем над применением допинга должны заниматься независимые некоммерческие организации, такие как антидопинговое агентство США. Другой вопрос, пойдут ли на это бейсбольные менеджеры и Ассоциации игроков в бейсбол. Я не питаю особого оптимизма на этот счет, но время покажет. Могут ли факты употребления допинга в бейсболе снизить популярность этого вида спорта у американцев? Бейсбол во все времена был исключительно популярен в нашей стране и собирал много болельщиков. Не думаю, что последний скандал в этом смысле многое изменит. Но меня больше заботит не столько посещаемость стадионов и количество болельщиков у телеэкрана, сколько сама судьба молодых игроков, которые для повышения спортивных показателей используют допинг со школьной скамьи. То есть дело не в массовом развлечении, а в здоровье молодого поколения. Это уже вопрос государственной политики. Надеюсь, что по следам доклада Митчелла Конгресс вернется к этой проблеме, чтобы наметить меры по ее решению. Так, известный специалист в области спортивной медицины Гэри Уэдлер прокомментировал ситуацию с применением стероидов в американском бейсболе.
С ним беседовал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через две, примерно с половиной минуты, следующий час нашей программы, главные его темы – российские, политические. Прежде всего, мы поговорим о съезде Союза правых сил, который проходит в Москве. Уже стало известно, что лидер партии Никита Белых сложил себе руководящие полномочия и в отставку уходит весь политсовет СПС. Также ожидается, что на этом съезде Борис Немцов будет объявлен официальным кандидатом в президенты России. Мы поговорим об очень любопытной проблеме и важной проблеме культурной. Речь идет о памятнике колонны Дмитрию Донскому на Куликовом поле. Сам памятник находится в довольно плохом состоянии. О том, как его собираются реставрировать и как уже его реставрируют, на какие средства. Об этом уже во второй части следующего часа нашей программы. Ну, наши постоянные рубрики, конечно же, и одна из них «Истории Запада и Востока» в конце часа. Поговорим о том, как и почему нидерландским школьникам не понравилось новое увеличение количества учебных часов и как они выразили свой протест. Итак, все это примерно уже через минуту после коротких объявлений. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».